У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю вас. Сённяшнія тэмы. У Салігорску была жорстка разагнаная акцыя апазіцыі, затрыманая каля 10 чалавек. Сёння каля расійскай амбасады ў Менску адбыўся пікет пад лёзунгам «Не дапусцім расійскай атамнай зброі ў Беларусі». У пражскім акцэнце прагнозы адносна таго, як могуць развівацца беларуска-расійскія адносіны пасля вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Расійскай Федэрацыі. У вольнай студыі гутарка з Анатолем Сідарэвічам аб значэнні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Агляд званкоў на свабоду, ну а ў нас у гадзіне дайджэст начной свабоды.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад адрынуў абвінавачанні ЗША ў тым, што Тэгеран узброівае шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку, якія забіваюць амерыканскіх вайскоўцаў, і дадаў: «Іракцы не любяць Амерыку». Заява прагучала ў Багдадзе пасля перамоваў іранскага лідара з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Раней сёння Махмуд Ахмадзінаджад сустрэўся з іракскім прэзідэнтам Джалялем Талябані. Іранскі лідар заявіў, што перамовы прайшлі ў атмасферы сяброўства і брацтва. Ахмадзінаджад – першы іранскі лідар, які наведаў з візытам Ірак пасля вайны паміж дзвюма краінамі ў 1980-х годах. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш напярэдадні візыту заклікаў Іран спыніць экспарт тэрарызму. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае ў Ерэван спецыяльнага пасланца, які б дапамог у перамоўным працэсе паміж уладамі Арменіі і апазіцыі. Раней Злучаныя Штаты таксама заклікалі ўдзельнікаў канфлікта да палітычнага дыялогу. Мінулай начы ў сталіцы Арменіі ў выніку сутычак паміж паліцыяй і прыхільнікамі лідара апазіцыі Лявона Тэрпетрасяна, якія пратэстуюць супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, загінулі 8 чалавек, дзясяткі параненыя. У Ерэване ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Разрухі пачаліся пасля таго, як раніцай у суботу паліцыя разагнала намётавы лагер апазіцыі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла ўлады Арменіі ў празмерным выкарыстанні сілы. Выборы президента России отбываются при довольно высокой явце выборцев. Как заявил керовник Центральной выборчей комиссии Владимир Чуркин, на сёлетних президентских выборах явка покуль на 7-8% вышейшая, чем у 2004 годе. На посаду президента претендуют 4 кандидаты – Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. Назиральники амаль с полной упевненностью кажут про перемогу уже в первом туре Дмитрия Медведева, якого подтримливает дейный президент Владимир Путин. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем навіны. Ізраіль будзе працягваць наносіць удары па ваяўніках Хамасу ў паласе Газы, нягледзячы на крытыку еўрапейскага звязу і генеральнага сакратара ААН за празмернае выкарыстанне сілы, заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт. У адказ палестынскі лідар Махмуд Аббас паведаміў, што палестынцы прыпыняюць перамовы з Ізраілем. У суботу ў выніку дзеянняў ізраільскіх войскаў на тэрыторыі Газы загінулі каля 60 чалавек, сярод іх цывільныя жыхары. Загінулі таксама два ізраільскія жаўнеры. Рада бяспекі ААН абмеркавала сітуацыю ў Газе на пазачарговым паседжанні і заклікала Ізраіль і палестынцаў тэрмінова спыніць гвалт. У Пакістане ў выніку тэракту загінулі каля 40 чалавек, болей за сотню паранены. Смяротнік падарваў бомбу на сходзе старэйшынаў на паўночным захадзе краіны, недалёка ад мяжы з Афганістанам. Сход быў скліканы, каб выказаць падтрымку ўраду Пакістану ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен заклікалі астатніх сябраў НАТО накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі для падаўлення супраціву паўстанцаў. Абодва лідары выступілі пасля перамоваў на прэзідэнцкім ранчо ў Кроўфардзе, штат Тэхас. Буш паведаміў, што на саміце НАТО ў красавіку ў Бухарэшце ён збіраецца заклікаць саюзнікаў да адпраўкі падмацаванняў у Афганістан. У Тбілісі сёння на 77 годзе жыцця памерла грузінская акторка Сафіко Чаурэлі. Паводле блізкіх апошнія месяцы на цяжка хварэла, Чаурэлі выканала ў тэатры і кіно болей за 100 роляў, сярод іх у такіх знаных фільмах, як «Пакаянне», «Дрэва жадання», «Мелодыі кварталу». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. У Селігорську спецназовці затримали каля 10 активістів опозиційного руху. Сьогодні каля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Як російці, що живуть у Білорусі, голосували на виборах президента Російської Федерації? Наш репортаж. У праскім акценті прогнози відносно того, як можуть розвиватися білорусько-російські відносини. Удельничають політологи Дмитрий Орлов, Станіслав Бялковський, Сергій Караганов, Сергій Марков, Миколай Петров, Леонід Радзіховський, Марк Урнов і Олександр Фадєєв. У вольній студії сьогодні гуторка з Анатолієм Сідаревичем об зношенні обвяшчення Білоруської Народної Республіки і огляд дзвінку на свободу. Сьогодні у Селігорську спецназовці затримали каля десятка активістів опозиційного руху. Серед затриманих є пенсіонери, які прийшли на площу, щоб виказати своє ставлення до соціальної політики теперішніх уладов. Поводле назиральників, у Селігорську на площу вийшли каля 300 чоловік. Напередодні акції активісти молодзевого руху розкидали повідомлення у поштової скринки з закликом вийти на вулицю, щоб виказати своє ставлення до адміни ільготов та інших соціальних питань. Спецназ жорстко розігнав акцію. У міліції знаходяться Владимир Шила і його син Іван, Кристина Самойлова, Владимир Волобуєв та інші. Одного пенсіонера, якому стало кепска, забрала хутка допомога. Зараз від цього подію сачиться у наших випусках новин. Сьогодні коля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Його провели активісти незареєстрованих Білоруського національного демократичного центру, Білоруської партії «Свободи» і Білоруської автокефальної православної церкви. Пікет протягувався кілька хвилин, його удільники з різних регіонів Білорусі скандували незалежність. Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сержук Висоцький сказав, що новий керівник Росії повинен почути голос білорусів.
Ми сьогодні прийшли разом з нашими українськими сябрами і виказав свій протест супроти плану розміщення Білорусі атомної ядерної зброї. Мало того, що Білорусь зробили фактично колонію Росії, зараз плани розміщення тут атомної зброї, як і плани побудови атомної станції по російському проєкту, це фактично вже плани знищення просто білоруського народу.
Святар Білоруської автокефальної православної церкви Леонід Акалович прочитав молитву. Йон тримав портрет святейшого патріарха Київського і усієї України Філарета, керівника Української автокефальної церкви, який, поводле слов айця Леоніда, підтримує прихильників автокефалії у Білорусі. Ну, а ми протягуємо тему виборів Російської Федерації. Сьогодні во всіх областях Білорусі і у місці дислокації російської військової частки Клецк-2 були відкриті участки по виборах нового президента Росії. Амбасадор Росії Суриков проголосував у Мінську, розказує Олесь Дашинський.
По даних Міністерства внутрішніх справ у Білорусі стало живе більш за 70 тисяч російських громадян. Старшина виборчої комісії у Мінську Ігор Гурко сказав, що активність виборців висока. Пожадали проголосувати навіть 15 російців, які знаходяться у слідчому ізоляторі. Амбасадор Росії Олександр Суриков сказав, що голосував за переємність у політиці. На питання кореспондента «Свободи», чи буде Росія сприяти демократизації Білорусі і визволенню Олександра Казуліна, спадар Суриков відповів. Сказал.
Россия все-таки занимает более взвешенную политику. Мы не вмешиваемся во внутренние дела государств. Потому что кто квалифицирует нынешних часть заключенных как политических, кто-то квалифицирует как уголовных. Мы считаем, что это внутреннее дело государства, разбираться внутри себя. И лезть в это, в общем-то, наверное, не хотелось бы. Другой вопрос, что помогать становлению партийной системы в Беларуси, это, видимо, надо. Это более демократические действия.
Поводле Сурикова тягом этого года подвышение цену на российский газ для Беларуси в складе 7-10%.
Есть период, который задан России и Беларуси, 2011 год, где мы должны вплотную приблизиться к мировым ценам на энергоносители. Ви пам'ятаєте, були ніякі обіди в початку 2007 року. На взаємопонімання зараз достигнуто.
Амбасадор Суриков, відповідаючи на питання журналістів, так само сказав, що російський бізнес може активно пайсти на білоруське економічне поле. Але для цього повинні бути створені певні умови, серед яких змягчення діяння золотої акції, скасування адміністраційних бар'єрів, поніження податкообкладання. Большиня питаних росіїців сказали, що голосували за Медведєва. У випадку його перемоги, як складуться російсько-білоруські стосунки?
Я думаю, хуже, ніж були. З газом почнуться проблеми, і з нефтю.
Все на ринкові рельси становиться. Дешевки вже ні для кого не буде. Все.
Коли в прошлому році було напряження перед Новим годом з газом, Медведєв руку теж приложив.
Один з подар проголосував за Володимира Жириновського.
Я тільки йому вірю, що щось буде зроблено, щось перевернеться, тому що ця влада Путіна, Єльцина, это все прошлое уже. Не будет изменений при Медведеве никаких. Перед выборами большая несправедливость. Одному дают минуту поговорить, а другого показывают каждый день. Ну да как это может быть справедливость?
Рассказывал Олесь Дашчинский, а эфир «Свобода» працявым праским акцентом. Яких змен можно чекать у белорусско-российских отношениях после президентских выборов у Российской Федерации? Свои отказы на это питание и на иншие питания пропонуют у передачи российские политологи Дмитрий Орлов, Станислав Белковский, Сергей Караганов, Сергей Марков, Николай Петров, Леонид Радзиховский, Марк Урнов и Александр Фадеев. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Российские политологи, независимо от их политических поглядов, не чекают кардинальных изменений у белорусско-российских отношениях после российских выборов. Говорить депутат Державної Думи от партії «Єдина Росія» Сергій Марков.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин. Поэтому в целом, это, я думаю, политика будет продолжена. Ее нельзя назвать успешной, я считаю, что несмотря на общие стратегические интересы в самых разных основаниях, Россия и Беларусь слишком много спорят, конфликтуют. И я думаю, что враги России и Беларуси радуются, когда Россия и Беларусь спорят друг с другом из-за цен на нефть и газ.
Публицист Леонид Радзиховский не бачит навод пункта, у сувязи с якими измены могли бы отбыться.
Я не думаю, что российско-белорусские отношения как-то изменятся. Они последние годы совершенно стабильны, можно сказать, заморожены. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, но это так, уже абсолютные ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. По мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Старшиня Российской Рады внешней и оборонной политики Сергей Караганов меркуе, что Беларусь и Россия рушать у пэўным сэнсе у адваротных накірунках. Беларусь, поводле Караганова, да большей либерализации, Россия да большего авторитаризму, але яны яшчэ не сустрэліся.
Не вижу никаких признаков того, что отношения будут изменяться. Понятно, что белорусский режим медленно движется в сторону экономической, если не политической либерализации, а в России установился, так сказать, мягко полудемократический авторитарный режим. Конечно, гораздо более свободный, чем в Беларуси. Из-за довольно неумной политики Запада в России нет другого выхода, кроме поддерживать в любом виде Беларусь.
Некоторые белорусские назиральники меркуют, что подчас визиту Александра Лукашенко в Сочи белорусскому керовнику от керовництва России были зроблены некие жесткие пропановы, от яких тяжко отмовиться. Керовник доследного центра экспертизы Марк Урноу не сгодны с такой трактовкой.
Визиты Лукашенко были связаны прежде всего с тем, что Лукашенко, наверное, хотелось подстраховаться и понять, как будут развиваться отношения. Но что, собственно говоря, должно подвигнуть Россию для того, чтобы как-то радикально эту ситуацию изменить? Наверное, только один фактор мог бы это сделать, это, допустим, решение все-таки слиться в единое государство. Но, во-первых, и у Лукашенко такого желания нету, а у России нету, естественным образом, желания сливаться в том формате, который так или иначе был бы пригоден Лукашенко. Этого просто не существует, а значит, и у каких бы то ни было импульсов для радикальных перемен тоже не существует. Идет постепенная, достаточно болезненная выработка правил взаимодействия между Россией и Белоруссией, как между реально независимыми друг от друга государствами. все больше и больше российская политическая элита привыкает к тому, что Беларусь и в самом деле независимое государство. И теми, насколько я понимаю, влияние на сегодняшний день и в общественном мнении Беларуси не поддерживается.
Поводле Станислава Бялковского, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве у Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина, отчасти в первые годы правления Владимира Путина, этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости их формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов меркует, что махчимая измена одно стилю относинов.
Возможно изменение стиля в российской политике. Дмитрий Медведев, так сказать, более спокойный, ровный политик, не склонный к ярким заявлениям, иногда к политической агрессии, что отличает Владимира Путина. Но интересы Российской Федерации, связанные с нефтяным транзитом, я думаю, что это сохранится при президенте Медведеве.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, как обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканный визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перемовы с керавництвом России подлили аллею у огонь таких гипотез. Накольких это проект реальный? Говорит керавник отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев.
С моей точки зрения он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть значительные расхождения по вопросу о распределении полномочий, властных полномочий. Есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе. То, естественно, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий, как минимум, отдать белорусской стороне. Что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
Коли Александр Фадеев уживает деликатные формулы, говорящие про то, что российская элита не готова отдать белорусскому боку полову своих полномочий в союзном утворении, то ягоны коллега Дмитрий Орлов выказывается больше щиро и простолинейно.
С моей точки зрения, объединение России и Беларуси возможно только по одному сценарию. Вхождение Беларуси в состав России несколькими субъектами. Это обусловлено масштабом экономики, масштабом политической системы. Иного развития событий я не вижу. И учитывая настроение белорусской элиты, прежде всего самого Лукашенко, мне это кажется маловероятно.
Ну а вось теперешнее залицание официального Минску до Европы. Беспрецедентное вызволение политичных вязнев. Ці не свечить это про тое, что Москва робить на Минск некий тиск, який Лукашенко спробує сбалансовать стосунками с Заходом. Свой отказ пропонує Станислав Белковский.
Со стороны России на него, конечно, не давит. Российская правящая элита вообще заинтересована в том, чтобы минимизировать контакты с Лукашенко по любым вопросам, кроме энергетических. Этот слух о создании реального союзного государства с постом президента не имеет под собой никаких оснований. Как не умел он их вчера. И дело в том, что, во-первых, Путин не хочет быть президентом Союза и не любит саму идею Союза. Ему глубоко чуждо все советское, союзное. Несмотря на то, что иногда в конъюнктурных целях он прибегает к просоветской риторике. Де-факто, внутренний по сути, он реальный антисоветчик. Он классический бизнесмен-фартовщик, позднесоветский, которому имперские ценности глубоко на самом деле чужды. А кроме того, невозможно себе представить, чтобы Александр Лукашенко кому-то отдал власть, тем более ненавистному ему Владимиру Путину. Поэтому никакого союзного государства не будет, хотя эти утечки иногда будут запускаться чисто в аппаратных целях. Тогда, в конце года, очевидно, утечка была сделана, чтобы напугать российские элиты такой перспективой и потом предъявить народу преемника Дмитрия Медведева как меньшее зло и тем самым дать возможность российским элитам перевести дух. А Лукашенко активизирует контакты с Евросоюзом, потому что он понял, что Россия отрезана домой, она для него больше не партнер и тем более не покровитель, и он ищет новые центры силы и влияния, которые могли бы защитить и легитимировать его режим. Лукашенко выбрал очень благоприятный момент. В России политическая ситуация ужесточается, количество людей, гонимых по политическим мотивам, растет, и как раз в этот момент Лукашенко не упускает шанса предстать красивым и хорошим даже на фоне Владимира Путина.
С коллегом Бялковским не совсем згодны супрацовник Московского центра Карнеги Миколай Петров. Поводле яго не у тым справа, что Москва не отисне на Лукашенко.
Я думаю, что такого рода попытки в пределах разумного они и так предпринимались. Другое дело, что сделать это за рамками разумных пределов – это контрпродуктивно. Поэтому я думаю, что вот на нынешнем этапе возможности Москвы каким-то образом давить на белорусскую власть для того, чтобы заставить фактически ее и Лукашенко отказаться от суверенитета, они ограничены и они уже все использованы. Не думаю, что можно что-то дополнительное в этом отношении придумать.
На хвалях радио «Свобода» передача «Пражский акцент». Тема выпуску «Белорусско-российские отношения после президентских выборов у России». Удельничать российские политологи. Вязи дискуссию Юрий Дракохруст.
Про кремлевский политолог Сергей Марко убачить перешкоды на шляху створения союзной державы у наступным.
Я полагаю, что этот проект по-прежнему лежит на столе для реализации. Народы России и Беларуси требуют создания союзного государства, экономические интересы требуют, политические интересы требуют, но политики пока показали стойкую неспособность договориться. И главная проблема – это то место, которое займет в этом союзе сам Лукашенко. Первое место он занять не может по понятным причинам. Второе место его не удовлетворяет. Либо там недостаточно власти, либо недостаточно гарантий несменяемости. Таким, я думаю, готов предложить вице-президента пост, что является несменяемостью, пост премьера, что является огромной властью, но сменяемой. Но он хотел бы, условно говоря, и вице-президента, и премьер-министра одновременно. Ну, то есть такое второй как бы президент. Но это и слишком много, и слишком конфликтно. Поэтому эта проблема сам Лукашенко не решена пока, к сожалению. И в условиях нерешенности это еще угнетаются личные отношения, что рождает еще больше, так сказать, недоверия и требует еще большей гарантии в результате. Проблема даже усугубляется, чем разрешается. Хотя мы надеемся, что она все-таки разрешится, и политики реализуют волю граждан России и Беларуси.
А на думку президента Центра экспертизы Марка Урнова...
Для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения, но права слова не будет. Он скорее... И даже очень легко отмобилизует общественное мнение Беларуси, его поддерживающее, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени, сделать зависимыми. Ну и под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наши давления. А чем может быть обеспечено давлением? Ну опять газом. На 5 нефтью. Ну, один раз помахали газовой трубой. Второй раз помахали газовой трубой. На третий раз это уже будет просто смешно.
Старшиня Российской Рады внешней оборонной политики Сергей Караганов лишит, что теперешние спробы Лукашенко наладить стосунки с Заходом не связанные наупрост со стосунками Беларуси с Россией.
Тупиковость экономической политики и политического режима Лукашенко очевидна. И, может быть, он какой-то трансформации. Это первое. А второе, он пытается постоянно, впрочем, белорусская, часть белорусской оппозиции играть на так называемой европейской карте, угрожать России тем, что он сблизится с Европой. Для нас сближение в тех пределах, в которых которой говорится, угроза не является. Чем более приличной страной будет Беларусь, тем лучше Россия. А то, что в Беларуси есть политические заключенные, я считаю позором для нашего формально существующего союзного государства и конкретно позором для России.
А зараз про сценарий в певном сенсе отворотный интеграційному. Не варто забывать, что до опошнего часу Дмитрий Медведев был старшинем Рады директоров «Газпрому». Того самого «Газпрому», яким у Беларуси с некоторого часу, як той казав, пужают малых детей. До речи, на опошнем саммите СНД Владимир Путин, представляющий Медведева, подкреслил, что той был в певном сенсе соавтором российской политики на постсоветской просторы в опошние годы. Дыкти не может здариться так, что президент Медведев скажет: «Ниякого союзу нема и не будет. Ниякие беларусы вы нам не браты, а незалежная держава. Такая же, як, скажем, Польша ці Нямеччина. И платите нам, коли ласка, за наши газ и нафту так, як повинна платить незалежная краина. Братерство отменяется, рахунок до оплаты». Тем махчим и таки поворот, контуры якого обозначились в опошние годы. Сергей Марков нагадывает, что Медведев был все же не керовником «Газпрому», а державным наглядчиком за корпорацией.
Я полагаю, что перевод отношений полностью на такие рыночные отношения России и Белоруссии, как там, условно говоря, Германия и Польша, возможно, но это было бы поражением России и поражением Белоруссии. Поэтому хотелось, чтобы этого избежать. Не надо преувеличивать усиление роли «Газпрома» в связи с приходом Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев занимает пост представителя совета директоров «Газпрома», но является не столько лидером «Газпрома», а поскольку лидером оперативным является все-таки Миллер, а лидером стратегическим является, скорее, президент России. А Медведев многие годы был как бы главным представителем государства там, контролировал все эти процессы с точки зрения государства, чтобы менеджмент «Газпрома» не побежал куда-то в неправильную сторону. Сейчас не глава «Газпрома» становится президентом, де-факто. Более того, я могу сказать, что мне кажется, что в российском обществе растет как бы недовольство тем, что «Газпром» оказался вне зоны критики, по сути дела. Все-таки не Россия для «Газпрома», а «Газпром» для России.
Александр Фадеев меркует, что Беларусь может спынить рух до рынковых цен на энергоносбиты только истотными кроками на сустрач России у шерегу накерунков.
Ну, об этом уже было сказано, и Беларусь была предупреждена о том, что через определенный период она будет вынуждена переходить на рыночные цены по импортированным из России энергоресурсам, и в этом отношении план очевиден, и здесь говорит о том, что Беларусь будет являться каким-то исключением, нет. Об этом не раз говорил и нынешний президент России Владимир Путин, говорил о том, что несмотря на все братские чувства, несмотря на дружбу и так далее, обмен, торговый обмен, в том числе энергоресурсы, он будет происходить на рыночном основании. Другое дело, что Беларусь, в отличие от других стран, включая Украину, в виде исключения предоставлен такой временной, временная некая пауза, некий период, который позволил ей плавно подойти к тому, чтобы на рыночных основаниях покупать энергоресурсы в России. В этот период Беларусь может запустить план, и она это делает, там, энергосберегающих технологий, покупки и доставки, транспортировки в Беларусь других энергоресурсов, которые альтернативны российским и так далее. Ну, пожалуйста, она это может делать, это тоже рынок, свобода, конкуренция. Ну, Россия этому препятствовать не будет. Если Беларусь будет предоставлять, а до этого она этого не делала, какие-либо определенные уступки политического, военного, стратегического и прочего плана для России, то, конечно же, могут быть подняты вопросы о льготном порядке обеспечения ее энергоресурсами и так далее. Это возможно. Так делается во всем мире, но для этого Беларусь должна пойти на какие-то определенные политические, военно-стратегические и прочие уступки. По-моему, она к этому не готова, и естественно, что говорить об этом преждевременно.
А на думку Леонида Раздзіхоўскага, и без соступок с боку Менску $119 за 1000 кубометров газу для Беларуси не перетворится в худким часе у $300, как для Польши.
Эта разница не является критичной для «Газпрома» и для России. Но она является критичной для Беларуси. Если введут вот эту высокую цену, то, во-первых, начнутся по новой все те удовольствия, которые Россия имеет с Украиной. Перекрывание трубы, соответственно, срыв поставок в Европу. Скандал на скандале. Это первое. Второе. Эта идея крайне непопулярна в России. Почему-то российское общественное мнение считает, что русский патриот – это тот, который ведет себя как абсолютный жлоб в отношении всего мира, но делает дорогие подарки Белоруссии. Хороший тон у русских патриотов. Что же мы Белоруссию обижаем? Что мы жлобимся? Уж им-то можно отдать вообще за даром. Вот такая в российском общественном мнении сильная доминанта. Стало быть, это раздражать общественное мнение. Это два. Третье – это наносить сильнейший удар по режиму Лукашенко. Все-таки в значительной степени все его экономическое там, процветание или видимость процветания за счет русской халявы. Но представим себе, что рухнет режим Лукашенко. Станет народу совсем паршиво жить, затрещит этот режим и рухнет. Что за радость для России? Лукашенко плохой парень. На его фоне, какая бы ни была российская власть, она все равно кажется более демократичной. Если он рухнет, то она окажется самой недемократичной во всей Европе. Уже спрятаться будет не за чью широкую спину. Широкая спина батьки очень выгодна для Кремля. На его фоне они всегда все-таки лучше. А тут не будет этого все-таки. Стоит туго те несколько сот миллионов долларов, которые «Газпром» получит? Ну, разумеется, не стоит. Поэтому я думаю, что не пойдет на эту штуку Медведев.
Поводле Миколая Петрова, коли переход на цалком рынковые двухбаковые относины не отбылся при Ельцине и Путине, то справа не у нежадания Кремля, а жыццявить гэты переход.
Я думаю, что в отношении России президент Лукашенко, который вот уже увидит третьего российского президента в качестве своего партнера и коллеги, находится в определенной степени в выигрышном положении. И коль скоро ни Ельцину, ни Путину, достаточно жестко и решительно выступавшему с такого рода позицией в целом ряде случаев, сделать этого не удалось, то причина не в отсутствии желания или решительности со стороны российского лидера, а в комплексе тех проблем, которые делают не только Белоруссию зависимой от России, но и в определенной степени Россию зависимой от Белоруссии. Мне кажется, что какие-то радикальные изменения в раскладе здесь невозможны. И наоборот, можно думать, что президент Медведев, по крайней мере, поначалу окажется существенно менее искушенным и менее способным к политической игре с президентом Лукашенко, чем это было в случае с Путиным.
Поводле Станислава Белковского, рух до рынковых ценов отбывается. Але Россия не может надто прискорить его.
Де-факто это уже произошло. То есть, если это еще не эта риторика еще не присутствует в публичном пространстве, то только потому, что российская политическая элита боится навредить и испортить свои позиции, поскольку для русского народа миф о Российско-Белорусском союзе остается весьма важным и будет оставаться важным еще долго. И в этом смысле российская элита боится, что Лукашенко будет более приемлем и популярен в России, чем следующий российский президент, что не исключено. То есть я думаю, что на свободных выборах президента России при реальной конкуренции и доступе к средствам массовой информации Лукашенко победил бы Медведева одной левой. Что касается газовой торговли, то опыт газовых войн последних лет, как российско-белорусской, так и российско-украинской, показал, что поставщик газа России зависим от транзитной страны, будь то Белоруссия и Украина, ничуть не меньше, чем наоборот. Поэтому он обязан учитывать платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодически газпромские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой были прогнозы относно того, як могут развиваться белорусско-российские отношения после выборов в Российской Федерации президента. Удельничали политологи Дмитрий Орлов, Станислав Белковский, Сергей Караганов, Сергей Марков, Николай Петров, Леонид Радзиховский, Марк Урнов и Александр Фадеев. Передачу подрихтовал и вел Юра Дракахуст. Далей у сённяшняй праграме «Свабоды». У вольнай студыі гутарка з Анатолем Сідарэвічам аб значэнні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. агляд ваших тэлефанаванняў і смс-паведамленняў на свабоду за гэты тыдзень. І дайджэст начной свабоды ў наступнай гадзіне.
У Расіі праходзяць выбары прэзідэнта. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць 4 кандыдаты. Кіраўнік дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзімір Жырноўскі, кіраўнік камуністычнай партыі Геннадзь Зюганаў і кандыдат ад Адзінай Расіі віцэ-прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. Дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін назваў сваім спадкаемцам Мядзведзева.
Навошта расіянам праводзіць прэзідэнцкія выбары, калі іх вынікі даўно вядомыя? Можна зрабіць від, як яны дэмакратычныя ды блізкія к амерыканскім. Касьянаў убралі зразу. Жырноўскі, Зюганаў пагоды не зробіць для віду. Выбары напамінаюць беларускі рэферэндум на чале з вечнай старшынёй Лідай Ярмошынай і падкантрольны нашаму бацьку прэзідэнту. Слухач, які адвёў духу.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Бальшыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная смерці і пахаванню Ірыны Казулінай. Яна памерла 23 лютага. Пахавалі Ірыну Казуліну на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы свабоды выказваюць спачуванні родным і блізкім памерлай.
Я нізка схіляю галаву перад мужнасцю і памяццю гэтай цудоўнай светлай жанчыны. Буду маліцца за яе душу, Марыя Згародня.
Ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Патрабаванне да ўлады. Вызваліце з турмы Александра Казуліна. Лукашэнка, пабойся Бога і гневу народа. Волю згомлю.
Я перадаю іскрэнне сабалезнаванне маме Ірине Ивановне Казулине Дануты Викентьевне, дочерам Юли и Оле, уважаемому Александру Владиславовичу. Цветы, анютины глазки, которые любила Ирина Ивановна, я сохраню надолго. С уважением, Мария Ивановна.
Складаю спочувание для Александра Казулина со смерти жонки и всего наилучшего целой сям'і Ірыны Казуліны. Господь нехай застанецца з вами. Это архіпіскоп Юры, першы рыжы.
Прыміце наши шчырыя і глубокія спачуванні ў сувязі з вялікім горам, смерцю дарагога чалавека Ірыны Казуліны. Мы молімся за яе, за ўсіх вас і за нашу Беларусь, за якую усе вы прыносіце такія вялікія ахвяры. Вашы ўчынкі не будуць забыты айчынай і ўдзячнымі беларусамі. З вас і нас дзякуюцца не беларусы. Яны временшчыкі, іх час хутка кончыцца. Жыве Беларусь!
Прошу Бога, каб даў вам моцы вытрымаць гэты цяжкі час. Сэрца рвецца ад болю з нагоды страты цудоўнага, мілага, разумнага чалавека з спадарні Ірыны. Як яе не будзе хапаць усім добрым людзям.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў уладаў у часе пахавання Ірыны Казулінай. Александра Казуліна адпусцілі на 3 дні з калоніі. Праўда, пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што не было законных падставаў, каб часова выпускаць Казуліна. Улады Менску адмовіліся прадастаўляць месца для пахавання на кальварыйскіх і ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абышлі увагай смерці Ірыны Казулінай.
Ирина Казулина не просто так ушла. Она вместе с мужем своим в последней схватке с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Есть Божий суд, рано или поздно, но он постигнет узурпатора.
узурпатора Лукашенку. Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине. Владимир.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы и здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Меня зовут Григор Грудницкий. Хочу выказать слово щирого спочувания родным и близким небожчицы Ирины Козулиной. Та позиция, якую занял Лукашенко и его хевра в этой трагедии, уже не имеет дочинения ни до права, ни до морали, ни до человечности. Нема у них ни гонору, ни годности, ни человеческого спочувания. Нехай Бог покарает вас за эту бредоту.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Беларусь може долучиться до супольності транзитних країнов, каб разом супрацьстаяць російському монополізму у енергетичній сфері. З десяток країнов, серед яких Україна, держави Балтії, Грузія, Азербайджан, Молдова і Польща, спробують об'єднати свої намагання, каб поменшити залежність від Росії.
Беларусь и Украина могли бы объединяться в питании коштов на энергоносбиты, коли Россия подвышает кошт для одной краины, спыняет транзит одразу и другая. Это была бы мощная погроза для имиджа России. Или такая стратегия была бы действенной только тогда, коли президентом Беларуси был инший человек. Лукашенко ненадежный союзник, и он насчет готов перекинуться на той бок, який пропонує лепшие для его умовы. Лукашенко выгодный России на сегодняшний день.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Свабода, нет слоў. Сколько яшчэ будуць апазіцыя, Еўрасаюз, Саединённыя Штаты ўгаварываць беларускага деспата? Не пара ли, чтобы ім заняўся міжнародны трыбунал?
Шановныя слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375-29-391-22-24.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. «Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Ловите свободу.
У эфира «Радио Свобода» у студии снова Ольга Короткевич. У гэтыя дні, у гэтым годзе на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, а таксама ў нашых эфірах гаворка пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў вольнай студыі будзе госцем беларускі палітык, публіцыст, сацыял-дэмакрат, гісторык Анатоль Сідарэвіч. Я передаю микрофон ведущему Михасю Скоблу.
Господар Анатолий, памятаете, у верши «Родная мова» Пимен Панченко, поэтично характеризующий белорусские назвы всех 12 месяцев у года, написал «Соковик с сокотанием и соком весновых берез». Вот же соковик для белорусов – это еще и обвешчание Белорусской Народной Республики. Причем у громадской сведомости замацавалась дата 25 соковика, але БНР была обвешчана ранее. Так мой отзначать треба другую дату.
Рацию мают ты, кто святкує 25 число. Перша уставная грамота принятая 20 лютого. Только что робить. Яна объявляє себе уладою на территории Беларуси. Але нічого не говорится про статус Беларуси. Юридичный, правный статус, державно-правный статус. Это что? Автономная частка Российской Демократичной Федерации, как сказано у резолюции Усебелорусского съезда, чи незалежная держава. Тем часом подеи разгортываются. Немцы доходят до Могилева и Полоцка. Большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков. Значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет Рады Усебелорусского съезда 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте звернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей декларовалося, какие основные державотворчие принципы закладалися?
Первое державотворчие. Беларусь у межах личбенной переваги белорусского народа. Это практично тая Беларусь, якую мы сегодня маем, конечно, без певных поветов Витебской губернии и Городенской губернии. Я маю на увазе Бельский повет, я маю на увазе Сокольский повет, я маю на увазе некоторые теперешние Смоленские и Черниговские земли, и Бранские. Так вот, вызначены межи Беларуси. Другое. Обвещено, что будет проведено установочный своем Беларуси. До этого часу Рада Всебелорусского съезда повинна была перенять уладу. И она переймет эту уладу 19 соковика и станет Радою Белорусской Народной Республики. За это законодавчая улада, выконавчая улада, народный секретариат. И он складался с 15 народных секретаров. У этих пунктов есть один только дефект. Знов ничего не говорится про державно-правовый статус Беларуси. Это складовая частка Российской Федерации, и это самостоятельная держава. Мудрые, я сказал бы мудрые, белорусские политики избегают однозначности покуль что. Яны утримливают люфт у сподевании, что арабтам и большевики поразумнее.
Тому у белорусском календаре червоной датой все-таки отзначено 25 соковика.
25 соковика был вызначен кончатково державно-правный статус Беларуси. Незалежная держава.
У выдаденной 9 соковика другой уставной грамоте разом с обвещением Белорусской Народной Республики утримливался пункт про землю. А миновито скасовывалось право приватной властности на землю. А как же спредвечная самая заповедная мара белорусского селянина, выказанная у Колосовой новой земли, набыть землю, придбать свой кут, чи могла б быть великая всенародная подтримка этой краины?
Правильно, право к приватной власти касуется. Але земля обшарников, церковная, костельная, монастырская, казенная земля, передаются селянам у спадчинное користание. Это значит с правом передачи у спадчину детям.
Господар Анатолий, сегодня мы назираем реакцию европейских держав на обвещение независимости Косово. Скажите, чему Белорусскую Народную Республику довольно протяглый час не хотели признавать навод наши наиближайшие соседи? С кем мы колись жили в одной державе? Я маю на увазе Великое Князство да Речь Посполитую.
Литва квапилась на белорусские земли по Наугардукас и Гординас.
Это значит по Новогородок и Городню.
Так, и ихним было озером Наручис.
Нарач.
Нарач. Так. Латвии, конечно же, было пожаданное Двинск, Даугавпилс теперешний. Украина метилась на Пинскщину, Берестейщину, Кобринщину, Мазырщину, Гомельщину. Далее. У Польши наогул там был хаурус с немцами антибелорусский, покольки Польша не могла не отвоевать, навряд ли могла некими иншими сродками вернуть себе полночно-заходние земли Познань, Гданьск. То пропоновалася ще в 17-му годі зділка Білосточина, Городенщина, Берестейщина, Запосненщина. Усі були зацікавлені урвати щось у Білорусі. БНР була нежаданая. Особливо, я сказав би, непривабну роль тут відіграв і французький урад, і німецький урад, як кайзеровський, так і соціал-демократичний, коли вже президентом Німеччини був соціал-демократ Фрідріх Еберт.
У поляків, литовців і українців були територіальні претензії до БНР. Але у соковіку 1918 року у Мінську загосподарили німці, у яких, здається, подобних претензій не було. Чому Німеччина у відносинах до БНР поводила себе так брутально?
А німецьке обіцяння, що вони не будуть признавати ніяких нових державних утворень на території былої Російської імперії. До речі, литовці, чи литовцям підказали про гэты магчымый пункт, литовцы обвестили свою незалежність 16 лютого. І Литовская Республіка под гэты пункт берестейской умови не подпадали.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ольга Караткевич и передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы сёння Анатоль Сідаревіч. Вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар.
Спадар Анатоль, адным з актыўных дзеячоў БНР на міжнароднай палітычнай арэне быў Антон Луцкевіч. У 19-м годзе па дарозе з Парыжу ў Менск ён у рангу прэм'ер-міністра сустракаўся ў Варшаве з начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім. А цікава, на якой мове яны паміж сабой размаўлялі?
Размаўлялі яны па-польску. Я не выключаю, што размаўлялі і па-беларуску. Скучэйся, ўсё гэта была віленская трасянка. Бо Пілсудскі ў коле сяброў да у них знайомцаў і віленчуков ніколі не выдыгаўся, каб гаварыць на чыста польскай мове. Ну і вы ведаеце, што ён заўсёды абвяшчаў: не ястам палякам, ястам літвінам. У літвіну своя польшчызна.
Але тое, што яны маглі размаўляць на адной мове, хай сабе і на трасянцы, не паспрыяла некаму збліжэнню палітычных поглядаў на будучыню Беларусі.
Пілсудскі не быў адзіным акторам на польскай палітычнай сцэне. Вельмі моцныя пазіцыі у польскай палітыцы мела партыя Вітаса, я маю на ўвазе Пяст, сялянская партыя, і я маю на ўвазе вельмі моцныя пазіцыі нацыянальнай дэмакратыі, эндэкаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусі, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі. А Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Таким чином, Беларуская Народная Республіка на своей території існавала неповних 2 роки, а коли быть докладним, 22 місяці. Що за ці 22 місяці було зроблено у сфері культури і освіти?
У Мінську було улітку вже 2 театри. Ах, які були театри! Фурор у Мінську зробив пан Францішек Аляхнович, який приїхав з Вільні. І це була достойна конкуренція ветерану Мінської сцени Флер'яну Ждановичу. А хор Владимира Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай землі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны.
Карацей кажучы, быў такі імклівы культуровы ренесанс.
Гэты ренесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовича і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровича. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1900 1947 году, где говорится, цитую, «Рада Белорусской Народной Республики не признает и николи не признает БССР за форму белорусского незалежного господарства, уважающей ее за российско-коммунистичную фикцию, накинутую Москвою». Конец цитаты. Это зразумело. Але ж был 1991 год. Была обвешанная Незалежная Республика Беларусь. Затвердженные е державные символы. Бел-червоно-белый стяг и герб погоня. А Рада БНР чомусьці не признала и Республику Беларусь. Чим это можно потлумачить?
Петр Кузьмич Кравченко шмат приклав энергии и силов для организации первого съезда белорусов в свету. И памятаете, что приезжал на святкование 75-х угодков акту незалежности доктор Язеп Сажич, старшиня Рады БНР. Пошла чутка, что Рада БНР признает Республику Беларусь. Державная печатка будет передадена сюда у Минск, так, как отбылося с Украинской Народной Республикой, как отбылося с польской эмиграционным президентом, який признал Польщу. Ну, але был Кебич. Был ренессанс у Верховном Совете коммунистичный. И усякий пильный назиральник за белорусскими процессами бачил, что все идет не так. Было уже ясно, что Рада БНР не признает Республику Беларусь.
А что бы отбылось, коли б все ж таки БНР признала РБ, передавши сюда печатку и фактично самоликвидовавшися?
Коли б БНР признала Республику Беларусь, это означало б то, что у нас нема ніякої репрезентації на випадок аншлюсу Білорусі. Хоча аншлюс нам не погрожає. Чому? Візьміть історію з обвіщенням БССР. Хто був супроць? Міснікян і Кнорінг, отставши на чолі гетей БССР, отстоювали її територіальну цілісність і були працівниками створення Совєтської Соціалістичної Республіки Литви і Білорусі. Нейкого зліття, задуманого в Москві. З якої рації нащадки Кнорінга і Міснікяна, які тепер означають Білорусь, віддадуть свою владу і свою територію Москві, Вільні чи Варшаві?
Сёння гостем вольнай студыі і вядучага гэтай перадачы Міхася Скоблы быў Анатоль Сідарэвіч. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра заўтрашні дом літаратара.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Па
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.